Глава 17. Достоинство уймы. Человеку легко сказать, это было самое счастливое утро в моей жизни. А потом наступает еще одно счастливое утро, и опять хочется так сказать. Но вот честное слово, сколько я живу, счастливее утра не припомню. Даже в день рождения. Я проснулась на подстилке из травы и сразу увидела, как солнце пробивается сквозь ветки. И вокруг было светло. Птицы чирикали, зеленые стебли пригибались от росы, и крупные капли блестели на моем белом посохе. А чуть дальше, в ложбинке, сидел спиной ко мне уйма и жарил что-то на вертеле. Пахло дымком и шашлыками. При виде уймы мое счастье немножко вздрогнуло. Как дрожжевое тесто, если его тряхнуть. Людоед где-то потерял кольчугу и панцирь, зато теперь на нем была прекрасная кожаная куртка со множеством карманов, шнурков и заклепок. С кого он только снял такую? По другую сторону костра сидел Максимилиан, бледный и обиженный. Его руки были связаны крепче прежнего. При виде пленного некроманта на душе у меня снова сделалось спокойно.
«Доброе утро, Лена!» —
сказал уйма, не оборачиваясь. Потягиваясь, я подошла к костру. Максимилиан зыркнул на меня черным взглядом и снова потупился. «Привет!» — я улыбнулась немножко натянуто.
«Завтрак готов!»
— уйма в последний раз повернул вертел.
«Для всех, кроме некромантов и предателей!»
«Сам ты предатель!» — сказал Максимилиан.
Я уселась рядом с людоедом. Мне было неловко. Я не могла к нему привыкнуть, к новому уйме. Мясо было не читать тем жестким тушкам, которыми нас подчивал принц-деспот. Все-таки людоеды знают толк в кулинарии. «Уйма, мне не хотелось говорить при Максимилиане. Можно тебя на минутку?» Людоед вытер рот волосатой лапищей и поднялся. Мы отошли шагов на 100. Отсюда был виден замок вдалеке и широкая накатанная дорога у подножия холма.
«Как ты его поймал?» — спросила я шепотом. «Он ведь по-настоящему большой колдун, я сама видела».
«Колдун!»
— уйма кивнул.
«Только он мальчишка, щенок, а я мужчина».
«Но ты не волшебник».
«Лена!»
— жесткий рот уймы чуть изогнулся в улыбке.
«Я сын вождя и вождь. Я водил наше племя на шакалов и на угробов. Что мне один сопливый некромант?»
Мы помолчали. Уйма поглядывал на дорогу, сыто, расслабленно и в то же время зорко.
«А как тебе удалось выудить ключ у принца-деспота?»
«Я ему не давал ключ».
«Что?»
«Я ему дал будто бы ключ. Мой палец. Жри траву, он долго будет возиться на выходе».
«У меня в кармане был отпечаток твоего пальца?» Уйма вздохнул.
«Ключ надо беречь. Ты его уберегла?»
«Ты меня обманул!»
«Мы живые, живые. С ключом, с ключом. Двух принцев нашли. Ищем третьего. Чего еще?»
Я посмотрела на уйму. Он был спокоен, как слон, как хладнокровный, сытый людоед. «Ты...» Вопрос уже вырвался, я не могла его удержать. «Ты в самом деле ел людей?» Уйма медленно перевел взгляд на меня. Я прикусила язык.
«Врагов!»
Медленно сказал уйма.
«Людей не ел. Врагов!»
«Но враги тоже люди».
«Кто тебе сказал?»
«Все знают». Он хмыкнул.
«Тебя кто-то обманул. Везде, в любом мире. В королевстве, здесь». «В твоем мире, где люди летают на железных птицах и знают обо всем, что происходит на свете. Везде враги — это враги. Их готовы есть и танцевать на их могилах».
«Нет, уйма, я снова почувствовала себя слабой. Нет, ведь и Оберон твой враг, и Гарольд, и...» Я не договорила. Уйма поднял мохнатые брови.
«Оберон?»
— сказал он задумчиво.
«С тех пор, как появилось королевство, все не знают и спрашивают. Оберон отпускал наших людей из плена. Они топили его корабли, Он снова ловил и снова отпускал. Потом он посадил вождей в тюрьму. Меня, моего отца, пригнись.
Он положил мне ручищу на голову, и я рухнула в траву. По дороге пылил обоз. 5 телег одна за другой. Лошади, погонщики, жеребята.
«Торговый путь», —
пробормотал Уйма, лежа рядом со мной.
«Нам нужны деньги. Надо кого-то ограбить».
«Но у нас же есть...» — я замялась. «Короче, то, что ты отобрал у Максимилиана».
«Отдал в замке кое-кому. Надо было».
«Взятка, что ли?»
«Я не знаю, что такое взятка. У Аберона есть то, чего больше ни у кого нет. Если бы он был вождем нашего племени, его давно побили бы и прогнали. Но он Аберон. Как можно быть с такой слабостью, таким сильным?» Многие спрашивают.
«С какой слабостью?» Уйма смотрел вслед обозу.
«У него нет врагов», —
сказал он наконец.
«Не может быть. Пираты, кочевники, людоеды...»
Я понизила голос. Уйме на нос сел комар. Людоед отмахнулся одним пальцем. Комар, контуженный, упал в траву.
«У него нет врагов. Нет никого, кого бы он съел. На чем бы трупе хотел попрыгать?»
«Это что, слабость?» Уйма, казалось, меня не слушал.
«Если бы я был Аберон, я бы сперва дал обещание для пользы дела, а потом отправил бы этих принцесс на поле свеклу пропалывать и выдал замуж за рыбаков».
«Тогда бы ты не был Аберон», — сказала я тихо.
«Тогда всем было бы хорошо, и принцессам».
«Уйма», — сказала я, помолчав. «Вот никак не могу понять, ты меня спас или предал?»
Он обиженно мигнул.
«Ты что, сидишь в тюрьме? Висишь в цепях? Ты валяешься на травке и ешь свиненка? Так предал тебя Уйма или спас?»
Я отвела глаза.
«Аберона бы ты так не спросила!»
Пробормотал Уйма себе под крючковатый нос.
Я не ответила. Максимилиан, пока мы разговаривали, успел подобраться к остаткам завтрака и, встав на колени, пытался отхватить кусок мяса от небрежно обглоданной кости.
Уйма не сильно оттолкнул его сапогом. Максимилиан упал и перекувыркнулся.
«Не бей его!»
«Я не бью!»
Уйма припрятал остатки мяса.
«Я морю его голодом! У некромантов! Если долго голодом морить, колдовство пропадает, и они тогда не пакостят!»
Максимилиан зашипел, пытаясь подняться.
«Может, его все-таки накормить?»
«Ты не Аберон», —
наставительно сказал Уйма.
«Тот сильный и может себе позволить, а ты не сильная»,
— людоед вдруг задумался.
«Ну, не очень. Не такая, как король».
«Дай ему хотя бы воды».
«Ты его прощала. Он тебя отплатил. И еще отплатит. Ему только дай. Еду на него переводить. Он сам еда. Только и живой до тех пор, потому что знает много. И семечки правды у нас еще остались».
Когда Уйма вышел на дорогу выслеживать путников, я дала некроманту напиться. Максимилиан хлебал жадно, губы у него пересохли.
«Почему ты меня не выпустил из клетки?
Руки бы у тебя отвалились». Он молчал и только злобно зыркал. «Ты думаешь, я тебе из жалости воду даю? Просто чтобы ты не сдох раньше времени».
«Не волнуйся, не сдохну».
Голос у некроманта осип и свистел почти как у Уймы.
«Переживу тебя и твоего волосатого».
«Посмотрим».
Я жалела, что дала ему воды и что вообще связалась с ним.
«Посмотрим».
Его черные глаза глядели так неприятно, что я не выдержала и отвела взгляд. Спрятала флягу в мешок Уймы так, чтобы некромант не дотянулся. Поднялась к людоеду на пригорок.
«Базарный день сегодня»,
— сказал Уйма.
«Повезло. Когда купцы с базара потянутся с деньгами, тогда и потряхивать станем».
«А если из замка пришлют стражу?»
«Когда пришлют, мы уже далеко будем».
«Уйма», — я вздохнула, — А без грабежа никак?
На огненных шарах перевозчик строгий. Не заплатишь — не полетишь.
Заработать где-нибудь